13 августа утром я уже скакал по Казанской дороге именно с ящиком в руках. На каждой станции я пробовал, крепко ли держатся булавки. Бодро не спал всю ночь и только на другой день поутру уступил просьбам моего Евсеича, который, вызвавшись подержать моих бабочек, уговорил меня соснуть часок-другой. К обеду приехал я благополучно в Казань на свою квартиру. Панаевы еще не приезжали. Я немедленно отправился в университет, разумеется, с ящиком бабочек. Я нашел Тимьянского, выздоравливающим от болезни. Он, бедный, прохворал почти все лето лихорадкой. Наши бабочки, хранившиеся в библиотеке, и хризалиды, и гусеницы, находились в совершенном порядке. Во все это время неусыпно смотрел за ними Кайсаров. Я не знал, как и благодарить его. Почти все червяки превратились в хризалиды, а остальные померли. Многие из прежних хризалид превратились в бабочек. Замечательных не оказалось, но все до одной были разложены. Мое деревенское собрание бабочек привело в восхищение Тимьянского, Кайсарова и других студентов, принимавших более или менее участие в этом деле. Почти все студенты, уезжавшие на вакацию, воротились к 15 августа, потому что 16-го начинались лекции. Собрание насекомых Тимьянского мало приобрело нового со времени моего отъезда, сколько от его болезни, столько и от того, что ближайшие окрестности Казани не представляли особенных удобств к добыванию новых, разнообразных и редких насекомых. Что же касается бабочек, то не оставалось никакого сомнения, что наше с Панаевым собрание, не принимая в расчет того, что привезет мой товарищ, было несравненно лучше собрания Тимьянского. С мучительным нетерпением ожидал я возвращения друга моего Александра. Что-то удалось поймать ему. И что скажет он, взглянув на моих бабочек? Я беспрестанно посылал узнавать, не приехали ли Панаевы, и сам несколько раз ездил осведомляться о том же. Наконец, 15 августа вечером прислали сказать мне из дому Панаевых, что молодые господа сейчас приехали, и через несколько минут я был уже на Черном озере. Ящик с бабочками, конечно, был со мною, но я завязал его платком, чтобы показать вдруг с большим эффектом, тогда уже, когда общее внимание будет устремлено без помехи на мои драгоценные приобретения. После первых радостных объятий и восклицаний мы оба с Александром в один голос спросили друг друга: «Ну что же ты привез?» Я отвечал многозначительно, что привез кое-что, чем он будет доволен. Панаев отвечал в таком же роде с самодовольной улыбкой. Но братья его не вытерпели, и все четверо вдруг начали рассказывать и хвалиться своими бабочками, прибавляя, что у меня, конечно, ничего подобного нет. «Ну так показывайте», — сказал я. «Нет, покажи наперед ты», — возразил Панаев. В таких перекорах прошло несколько минут. Наконец я уступил и открыл свой ящик. Панаевы были поражены, уничтожены. Александр в радости бросился меня обнимать. Махаона, то есть Подолириуса, и павлина никто не ожидал. «Ну, — сказал Александр Панаев, рассмотрев внимательнее моих бабочек, — после этого наших нечего и показывать. Да и как ты стал хорошо раскладывать, не хуже меня, — прибавил он. Но это было несправедливо. Я стал лучше прежнего раскладывать, это правда. До Панаева же мне было далеко. После он разглядел, да я и сам указал ему многие мои грехи, происшедшие от неловкости и нетерпения. Наконец Александр принес свой ящик. Цельность экземпляров, красота и чистота раскладки поистине были изумительны. Но, конечно, таких редких бабочек, как махаон и павлин, у него не было. Он привез около двух десятков новых экземпляров, и несколько дубликатов прежним нашим бабочкам в превосходнейшем виде. Лучшие бабочки его были следующие. Денная бабочка, которую мы признали за полихлора, полихлорос по Блуменбаху, значительной величины. Она имела крылья угловатые, желто-красные с черными пятнами. На верхних крыльях сверху находились 4 черные крупные точки, идущие от конца крылышка к туловищу. Она имела некоторое сходство с крапивной бабочкой. Другая, денная бабочка, которую с грехом пополам мы назвали Пафия, тоже по Блуменбаху, была средней величины, крылья имела зубчатые, оранжево-желтые с темно-синими блестящими пятнами. Это была бабочка необыкновенной красоты, но с исподи на крыльях серебряных поперек черт, как пишет Блуменбах, никаких не оказалось. Впрочем, это могло происходить и от случайной причины. Из ночных замечательными можно было назвать двух бабочек. Одна из них – антиква, довольно большая, имевшая крылья очень плоские, хорошего, то есть яркого темно-красного цвета. На передних или верхних ее крыльях у заднего угла находилась по белой лунке или пятну. Другая ночная бабочка, признанная всеми за смородинную геометру глоссулариата, имела крылья белесоватые, испещренные кругловатыми черными пятнышками. На передних крыльях были заметны желтые черточки или желтые оторочки черных крапинок. Особенно были хороши у Панаева средней величины сумеречные бабочки. Первую из них признали мы по Блуменбаху за сфинкса – Селерио. У ней были верхние серые или дымчатые крылья с продольную чертою, или лучше сказать, двумя чертами, вместе соединенными. Одна половина черты была черная, а другая – белая. Задние крылышки к корню или туловищу были красные, каждая с 6 точками или пятнушками. Про нее сказано у Блуменбаха, что она водится на винограде, но там, где его нет, вероятно, она водится по другим кустарникам или растениям. Бабочка эта, то есть сфинкс, Селерио, не водится в России, по словам Вагнера. И так надобно предположить, что мы приняли за нее какого-нибудь другого сфинкса. Вторую же сумеречную бабочку можно назвать собачья голова – стеллатарум. По необыкновенно бородастой груди, мохнатому брюшку и задним красновато-желтым крылышкам. Верхние же крылья не сходны с описанием Блуменбаха. Они не белые и черные, как он говорит, а самого простого серого цвета, как у всех обыкновенных свечных ночных бабочек. Остальных сумеречных, тоже очень красивых, нечасто попадающихся бабочек, пойманных Панаевым, мы определить и назвать не могли. Когда мы соединили наши 4 ящика и привели их в надлежащий порядок, то есть расположили бабочек по родам, выставили номера, составили регистр с названиями и описаниями, то поистине наше собрание можно было назвать превосходным во многих отношениях, хотя, конечно, не полным. Все студенты соглашались беспрекословно, и уже не было никакого спора, чье собрание лучше, наше или Тимьянского. Можно сказать, что мы с Панаевым торжествовали. Между тем начинались лекции, и я, чувствуя себя несколько отставшим, потому что с самой весны слишком много занимался бабочками, принялся с жаром догонять моих товарищей. Панаев тоже. Через неделю, однако, мы решили с ним по старой привычке и не остывшей еще охоте выйти за город, чтобы посмотреть, не попадется ли нам какая-нибудь новая неизвестная порода бабочек. Но не только не попалось нам новой, даже известных бабочек встретилось мало, потому что наступил уже конец августа, и погода очень похолодела. С этого дня прекратились наши походы за бабочками, и прекратились навсегда. Пришла суровая осень, и все свободное время от учебных занятий мы посвятили литературе, с великим жаром издавая письменный журнал под названием «Журнал наших занятий». Я же сверх того сильно увлекся театром. У нас в университете составились спектакли, которые упрочили мою актерскую славу. Бабочки отошли сначала на второй план, но мы с Панаевым еще каждый день смотрели их, любовались ими, вспоминали с удовольствием, как доставались нам лучшие из них и как мы были тогда счастливы. Потом эти воспоминания день ото дня становились реже и бледнее. Бабочки забывались понемногу, и страсть ловить и собирать их начала казаться нам слишком молодым или детским увлечением. Так казалось особенно мне, который был привязан к этой охоте несравненно горячее и страстнее Панаева. В непродолжительном времени судьба моя была решена моим отцом и матерью. Через несколько месяцев, в начале 1807 года, я должен был выйти из университета для поступления в статскую службу в Петербурге. В университете в это время царствовал воинственный дух. Большая часть казенных студентов желала, хотя безнадежно, вступить в военную службу, чтобы принять личное и деятельное участие в войне с Наполеоном. Друг мой Александр Панаев с братом своим Иваном, нашим университетским лириком, также воспламенились бранным жаром и решились выйти немедленно из университета и определиться в кавалерию. Они ожидали согласия матери. Воинственному настроению в Казанском университете была особенная причина, кроме любви к отчизне и любви к народной славе. Между казенными студентами была одна необыкновенная личность – Петр Семенович Балясников. Он был отличный студент по математике, пылкий, неустрашимый, предприимчивый и в то же время человек с железной волей. Он бы наделал много славного, если бы смерть не пресекла рановременно его жизни. При переправе Наполеона через Березину Балясников был уже полковником и командовал батареей конной артиллерии. Он простудился и умер горячкой. Этот-то Балясников, всегда имевший сильное влияние на своих товарищей, воспламенял теперь всех воинским жаром. Он увлек даже и тех, которые, по-видимому, не имели и по своему слабому здоровью и мирному настроению духа не могли иметь никакого расположения к военной службе. Никто, конечно, не думал, чтобы маленький, тщедушный Михайло Фомин, студент необыкновенно умный, дельный, тихий, преимущественно занимавшийся литературою, или дорогой мой товарищ по театру, необыкновенный комический талант тоже, худощавый и кроткий по своим наклонностям, Петр Зыков, пошли в военную службу. Но именно так случилось на деле. Тимьянский и Кайсаров остались, однако, верными своему ученому назначению. Прежде поступления на службу в Петербурге мне предстояло еще встретить весну в деревне, в моем любимом Аксакове. Прилет птицы приводил меня в восторг при одном воспоминании о той весне, которую я провел там, будучи еще 8-летним мальчиком. Но теперь, когда я мог встретить весну с ружьем в руках, прилет птицы казался мне таким желанным и блаженным временем, что дай только Бог терпенья дожить до него и сил пережить его. При таком настроении не было уже места бабочкам в мечтах и желаниях, кипевших в то время в моей голове и душе. Сначала я подарил свою половину бабочек Панаеву. Панаев же подарил мне прекрасные рисунки лучших из них, снятые им с натуры, с большим искусством и точностью. А как потом Панаев задумал в военную службу, то мы отдали бабочек в вечное и потомственное владение Тимьянскому. Остались ли они его собственностью, или он пожертвовал их в университетский кабинет натуральной истории, ничего не знаю. Быстро, но горячо прошла по душе моей страсть, иначе я не могу назвать ее «ловить и собирать бабочек». Она доходила до излишеств, до крайностей, до смешного. Может быть, на несколько месяцев она помешала мне внимательно слушать лекции, но нужды нет. Я не жалею об этом. Всякое бескорыстное стремление, напряжение сил душевных нравственно полезно человеку. На всю жизнь осталось у меня отрадное воспоминание этого времени, многих счастливых, блаженных часов. Ловля бабочек происходила под открытым небом. Она была обстановлена разнообразными явлениями, красотами, чудесами природы. Горы, леса и луга, по которым бродил я с рампеткою, вечера, когда я подкарауливал сумеречных бабочек, и ночи, когда на огонь приманивал я бабочек ночных, как будто не замечались мною. Все внимание, казалось, было устремлено на драгоценную добычу. Но природа, незаметно для меня самого, отражалась на душе моей вечными красотами своими. А такие впечатления, ярко и стройно возникающие впоследствии, благодатны, и воспоминание о них вызывает отрадное чувство из глубины души человеческой. Москва, Петровский парк. Очерк «Собирание бабочек» написан Аксаковым к 21 июля 1858 года в ответ на письмо бывших студентов Казанского университета, которые обращались к Сергею Тимофеевичу, первому студенту, с просьбой дать название сборнику и прислать какой-нибудь материал. Аксаков с удовольствием выполнил обе просьбы, предложил назвать сборник «Братчина» и отправил очерк «Собирание бабочек» с подзаголовком «Рассказ из студентской жизни». Издание вышло после смерти Аксакова в Санкт-Петербурге в 1859 году. Для сайта myaudiolib.ru читала Надежда Прокма.